Ну, тема сегодня у нас ровно та же, которая была вчера, и думаю, что в ближайшее время она будет оставаться ключевой. Российская операция, которая происходит на Украине, операция по денацификации и демилитаризации и все, что с этим связано. Новости, как всегда, поступают чередой. Давайте, собственно говоря, с них и начнем, а потом, как всегда, пообщаемся в прямом эфире. Вы зададите вопросы, я постараюсь на них ответить. Итак, две главные новости последнего часа. Первое. Рамзан Кадыров приехал в зону операции. Опубликовано видео, где он стоит в окружении чеченских бойцов. Вопрос. Почему Рамзан Ахматович приехал на Украину? Почему он приехал под Киев? Ну, безусловно, смелости Рамзану Кадырову не занимать, но здесь речь не только об этом. Приезд Рамзана Кадырова – это сигнал. Сигнал тем, кто сидит в Киеве. Сигнал руководству киевского режима, ну и тем, кто за ним стоит. Никто не остановится. Киев еще не кирован. Есть еще южный выезд из Киева, он свободен. Но это будет в ближайшее время исправлено. Киев будет окружен, и российская армия, а также чеченские подразделения, возможно, армия ДНР, ЛНР, если она к тому моменту освободится, будут готовы решительно освободить и Киев. Приезд Рамзана Кадырова – это сигнал, что не нужно питать никаких иллюзий. Никакие договоренности, кроме тех, о которых изначально говорила Россия, невозможны. Нужно капитулировать, демилитаризоваться, прекратить бессмысленное кровопролитие, ну и после этого можно будет о чем-то договариваться. Никакие раунды переговоров, которые сегодня ведутся, не должны нас с вами вводить в заблуждение или уныние. И вот приезд Рамзана Кадырова – это яркий тому сигнал. Он повторил несколько важных вещей, которые вырезаны в виде роликов сейчас распространяются. Первое. До Киева 7 километров. 7 километров. До этого вот мы видели репортажи нашего замечательного военного корреспондента Поддубного от расположения российских войск 25-15 километров до не до начала Киева, а до центра Киева. То есть совсем рядом все находится. Дальше. Тут же стоит нам с вами вот какой вопрос обсудить. Сейчас идет информация, мэрия Киева отчитывается о том, как она готова к блокаде. Сообщение следующее, его Кличко публикует. На 2 недели, внимание, на 2 недели запасов продовольствия на 2 миллиона человек. Ну, конечно, есть надежда, что выехало значительное большое число киевлян. Ну, вот мэрия считает, что 2 миллиона осталось. 2 миллиона человек – это очень много. Продуктов всего на 2 недели. Вопрос, а почему только на 2? То есть Кличко думает, что больше 2 недель блокада Киева не продлится. Я даже не говорю о, не дай бог, боевых действиях. Просто блокада Киева больше 2 недель, считает руководство киевского режима, не продлится. Почему? Они что, уверены, что российская армия на 2 недели запасла только патронов, снарядов и продовольствия, и решимости у руководства Российской Федерации и у нашего народа, который поддерживает операцию по денацификации и демилитаризации в подавляющем своем большинстве? Вот кто-то реально надеется, что через 2 недели ситуация изменится? Вот это еще неделю продержаться, ночь простоять до день продержаться, я вижу и слышу в украинских пабликах уже очень-очень давно. Надо понять, Россия не остановится. И приезд Кадырова – это как раз вот этот посыл к солдатам ВСУ, к киевским политиканам, к западным политикам. Надо прекращать кровопролитие. Но оно может быть остановлено, это кровопролитие, только так. Нацисты должны сложить оружие и прекратить использовать миллионы людей в качестве щита. Так что вот первая новость, которая сейчас поступает, она такова, и я думаю, что мы должны относиться к ней именно следующим образом. Вторая новость – это новость международной политики. Байден подписал указ о том, что на картах необходимо Тайвань красить какой-то краской иной от Китая. То есть показывать особенность Китая. Ну что это такое? На самом деле, еще раз в 2 словах напомню вам ситуацию между КНР и Китайской Республикой, то есть Китайской Народной Республикой, это Пекин, и Китайская Республика, это Тайвань. Буквально в 2 словах, чтобы было понятно, в чем суть, для тех, кто не знает. В 49 году закончилась гражданская война в Китае, победили коммунисты во главе с Мао, и в 49 году провозгласили создание Китайской Народной Республики. Соответственно, вооруженные силы называются Народная освободительная армия Китая. Проигравший гражданскую войну режим Чан Кайши, который был, подписывал договоры с союзниками во время Второй мировой войны, в том числе с Советским Союзом, вот этот режим и Чан Кайши бежали на Тайвань, прикрытый американским флотом. И там они как бы сохранили ту государственность, которая была до 49 года в Китае, Китайская Республика. И с тех пор позиция и Пекина, и Тайбэя такая. Китай один. Просто каждый из них считает себя законной властью. Нет двух Китаев, политика только одного Китая. В этом смысле Пекин все время жесткую позицию придерживается. Кто позволяет себе признавать, значит, Тайвань в качестве отдельного государства, сразу разрываются дипломатические отношения. Поэтому, когда Соединенные Штаты Америки, у которых нет дипломатических отношений с Тайванем, нет, когда-то были, а потом они их разорвали. А когда они хотя бы на картах начинают красить Тайвань отдельным государством, это сигнал, который американцы посылают Китаю. Почему именно сейчас? Потому что сейчас американцам очень важно, чтобы как можно большее количество государств помогало им душить Россию экономической блокадой. Помогало соблюдать эти санкции, которые они против нас ввели. Понятно, что Китай – это производство авиационных запчастей, это огромная территория, это фабрика мира. И там можно при желании найти, ну, не все, но очень много из того, что нам необходимо, а сейчас чего нас пытаются лишить. Поэтому американцы вот так вот пытаются Китай склонить к соблюдению американской блокады России, ну, западной блокады России. Вот о чем идет речь. Пекин, безусловно, жестко отреагирует, но еще раз, дорогие друзья, американцы в данном случае играют с огнем. Я думаю, что они это прекрасно понимают, но тем не менее, вот как только Тайвань провозгласит свою независимость, то есть скажет, что мы не Китай, а мы что-то отдельное, Пекин всегда говорил, война начнется на следующий день. То есть, если вы хотите спровоцировать нападение Китая на Тайвань, ну, наверное, не нападение, а освобождение, воссоединение, то провозгласите и поддержите независимость Тайваня. Так что обстановка такая международная очень сложная. Теперь давайте еще вернемся к тому, что мы сейчас наблюдаем. Ну, безусловно, самая горячая точка сегодня – это Мариуполь. Гуманитарная катастрофа, 200-300 тысяч жителей, очень сложно оценить, сколько осталось в Мариуполе, являются заложниками нацистов из полка Азов, которые собираются сражаться там до последнего жителя, ну и до последнего азовца. Если последних совершенно не жалко, они сами выбирают свою судьбу, то, конечно, мирным жителям необходимо дать возможность выйти из города. Но я думаю, что уже всяческие иллюзии по поводу того, что и киевский режим, и батальон Азов, полк, будет соблюдать какие-то гуманитарные нормы, я думаю, что по этому поводу уже иллюзий быть не должно. Обратите внимание, что Зеленский в своих выступлениях пытается как-то вдохновить этих нацистов из Азова и даже отдельной строкой говорил, что вот надо им туда помощь отправить. Никакая помощь в Мариуполь для нацистов не придет. Мариуполь в самые ближайшие дни, сложно сказать, сколько займет, но он будет освобожден. Точно так же весьма печальна судьба группировки ВСУ и нацбатов, которая практически окружена, колечко закрывается на Донбассе. Это порядка, опять-таки, по разным оценкам, от 80 до 100 тысяч человек. Наиболее боеспособные части. То есть, еще раз, в Мариуполе сидят нацисты из Азова, может быть, еще какие-то части, и есть большое кольцо, куда фактически попала вся группировка, которая готовилась в начале марта ворваться на Донбасс и устроить там кровавую резню. Вот теперь она сама в кольце. Отсюда злоба, безнадежность и возросшие обстрелы в основном Донецка и других населенных пунктов ДНР и ЛНР. Часто спрашивают, почему эти обстрелы до сих пор не прекращены. Дорогие друзья, вот я вам объясню это как человек, который неоднократно был в Донецке. Донецкий аэропорт – это там, 7 километров от центра города. Это совсем близко. Вот там проходит линия фронта. Она там все 8 лет. Как взяли ополченцы аэропорт, вот там линия фронта за аэропортом и проходит. То есть фактически украинские формирования, ну, если не в Донецке, то прямо в предместье Донецка находится. И линия фронта очень такая причудливая. Дальше они там укопались, вкопались, бетонные всякие укрепления, натаскали туда артиллерийских систем, готовясь к наступлению. Снарядов там у них сколько хочешь, что называется. А вот с горючим теперь проблемы. Плюс сверху висит российская авиация. Они понимают, что их окружают. Но что делать в этой ситуации? Если бросить все и побежать, тебя будут, утюжить с воздуха. Во-вторых, если ты бросишь все тяжелое вооружение, ну, собственно говоря, повторится такая в 21 веке судьба армии Наполеона, когда побросали пушки, тяжелое вооружение, в результате превратились в толпу бродяг, в лучшем случае, как говорится, со стрелковым оружием. То есть, уйти нельзя, оставаться – это тоже гибель. Вот отсюда и злоба, отсюда обстрелы абсолютно бессмысленные. В Донецке мирные жители, наступать туда уже никто не собирается. Каждый день обстрелы из серьезнейших систем вооружения. Почему? Злобство, вот зверство, по-другому это не назовешь. Но вот сегодня опять-таки поступила информация, что на территории Луганской Народной Республики в ходе освобождения найдены свидетельства о расстрелах массовых мирных жителей. Сейчас там идет следствие, я думаю, что информация будет поступать. Таким образом, еще раз подведем итог. Мариуполь будет в ближайшее время взят, туда перебрасываются силы, которые зачистили Волноваху, и эти силы очень мотивированы. Это ребята из Донецкой Народной Республики, которые 8 лет хотели с этими хлопчиками посчитаться. Вот сейчас у них есть эта возможность. Проблема, ну конечно проблема. Городской бой — это самый сложный вид боя. Кроме того, его надо вести щадящим каким-то режимом, потому что жители свои. Жители свои. Ну, всегда советский русский солдат относился бережно к мирным жителям. Я вам напомню, штурм Вены, когда Сталин запретил применять авиацию и артиллерию некрупных калибров. Поэтому, когда вы сегодня приезжаете в Вену, ну, я не знаю, когда будет такая теперь возможность, когда-нибудь будет. Вот экскурсоводы, которые знают историю, они говорят, вот смотрите, вот это сохранилось, потому что русские не применяли тяжелую крупнокалиберную артиллерию и не сравнивали Вену с землей. Там были немцы, австрийцы, и все равно позиция Сталина была вот такая. Кто-то пытается нам рассказать, что он безжалостный, там, злодей и так далее. Посмотрите, как человечно относился к истории, к культуре, понимая, что потом, собственно говоря, еще с этими немцами еще и как-то надо взаимодействовать, они могут быть нашими союзниками, и была Германская Демократическая Республика. Но сейчас-то мы говорим о нашем городе, где живут наши люди, один наш народ. И поэтому, конечно, у ополченцев Донецкой Народной Республики очень сложная задача, но они ее решат. Котел, в который попадает, уже практически попала эта основная часть боеспособных соединений ВСУ, он будет уничтожен. Принцип будет примерно как в Сталинграде, то есть большой котел его рассекают на несколько, там прерывается какое-то между ними сообщение, все как в Сталинграде. И финал будет такой же печальный у этой группировки, как у немцев в Сталинграде. Дальше начинаются артиллерийские, ну, грубо говоря, начинают утюжить. Проблема тоже в том, что они находятся в определенном количестве населенных пунктов, и это, ну, замедляет задачу. Но конец группировки ВСУ будет там ровно такой же. В этой связи, ну, я понимаю, что вряд ли нас там слушают и слышат, но все равно хочется призвать военнослужащих украинской армии просто сложить оружие, сохранить себе жизнь, потому что в этом, в их гибели нет никакого смысла. Ну, а все упертые нацисты, ну, смогут показать, на что они способны в этом котле. Что касается других боевых действий, мы уж не будем сейчас в них углубляться. Мы с вами начали сегодня наш обзор с ситуации вокруг Киева. В целом, ситуация непростая. И непростая она потому, что мы должны сохранять жизни мирных жителей, а те, кто называет себя руководством украинского государства, совершенно об этом не заботятся. Но как только вся ситуация закончится, военная часть операции была закончена, начнется информационная часть. Вот тогда люди узнают, что и как происходит. Значит, что касается экономики, дорогие друзья, мы с вами сегодня обещали это обсудить. Положение в экономике можно охарактеризовать несколькими словами. Запад старается разрушить российскую экономику, ни больше и ни меньше. Почему? Ну, во-первых, потому что с разрушенной экономикой невозможно вести никакие боевые операции, это первое. Но здесь речь идет не о торможении вот, операции по денацификации, демилитаризации. У Запада нет иллюзии, что эта операция будет доведена до конца. Речь идет о том, чтобы остановить дальнейшее развитие России. Еще раз, мы с вами всегда, погружаясь вот в сочувствие, в желание, чтобы не было крови и разрушений, все это нормальные наши с вами человеческие мысли и желания. Но мы с вами просто должны подняться чуть-чуть на геополитический, политический уровень. Сегодня идет переустройство мира. Россия открыто бросила вызов Западу, сейчас переформатируя, демилитаризуя и ликвидируя проект «Антироссия», который Запад активно выстраивал на территории Украины. Западу, естественно, это не нравится. Но он уже понимает, что сейчас происходит, что эта операция будет доведена до конца. А для тех, кто не понимает, это Путин повторяет в разговоре с каждым западным лидером, который ему звонит. Рамзан Кадыров, прилетая в Киев, это демонстрирует. И вот все это таким образом и происходит. Кстати, вот туда же сигналы. Запад все время пытается подлить бензина в огонь, но не самому участвовать, а значит дать оружие Украине, направить каких-то туда боевиков или замаскированных под добровольцев, то ли, значит, солдат удачи, то ли специалистов из западных разведок. И вот сегодня, пожалуйста, обстрел калибром, то есть ракетой, Яворского полигона. Это 30 километров от Львова. Еще раз, от Львова. Это еще с советских времен там военный полигон. И именно там натовские инструкторы готовили, значит, украинскую армию к определенным действиям. Вот сегодня туда прилетела ракета. И уже есть информация, что многие западные граждане, которые по разным причинам хотели бы принять участие в войне, сразу задумались, стоит ли им это делать. Ну, информация разная, непроверенная, мы пока цифры не будем называть, но тем не менее это тоже сигнал. Мы, видим, не будем наблюдать, так сказать, считая, что у вас рядом с Львовом или польской границей какая-то, знаете, неприкосновенная территория. Вы можете везти туда оружия, боевиков, черт знает что. Нет, будут прилетать туда ракеты, ну так вот точечно. Прилетели на этот Яворский полигон, никто не погиб. Ну, по крайней мере, вот такая информация есть. Так, что касается действий наших финансовых властей. Что интересно, до сих пор не отменено так называемое бюджетное правило. Я напомню вам, что это такое. Бюджетное правило – это когда с каждого барреля нефти, ну, который условно там стоит сейчас там $85, там, $90, $40 отрезается, и на эти $40 покупаются фонд национального благосостояния какие-нибудь совестливые западные облигации. Чем это заканчивается, мы сейчас с вами видели. Сегодня Антон Силуанов еще раз подтвердил, что около 300 миллиардов наших золотовалютных резервов нам недоступны. И, кстати, тут же в своем интервью сказал, что оказывается огромное давление на Китай. Вспомнили вот эту вот топографическую агрессию американцев против Пекина. А давление на Китай, потому что у нас есть активы в юанях, и Запад подталкивает Пекин, ну, тоже как бы не давать нам пользоваться этими резервами. Так вот, бюджетное правило-то надо отменять. Оно же продолжает действовать. Это значит, что мы продолжаем закупать западные облигации? Ну, хотелось бы думать, что, конечно, нет. Хотя, честно скажу, я не могу быть уверен, что этого не происходит. Законодательно пока это правило не отменено. Так, ну что, давайте, дорогие друзья, перейдем к вопросам. Прошу их задавать. Так, вот первый. Уверен, будет политическая воля всех фашистов усадить в тюрьму в России? Ну, я думаю, что безусловно, потому как развиваются события, мы с вами, думаю, можем быть уверены, что у нас будет потом Донецкий, в скобочках, Нюрнбергский процесс. Это будет обязательно. Так, после нашей победы на Украине, будет ли национализация активов у Коломойских, Ахметова, Порошенко для поднятия экономики Украины? Здесь я не могу вам, дорогие друзья, ответить на этот вопрос. Я думаю, что серьезные изменения в экономической жизни Украины не будут. Но уже сегодня мы видим, что администрация, которая находится на территории, значит, Херсона, Мариуполя, она транслирует для населения несколько постулатов, которые не просто слова, а уже действия, потому что люди это на себе чувствуют. Первое – отмена всех кредитных задолженностей. Второе – снижение коммунальных услуг до российского уровня. Ну и дальше, соответственно, пособие выплачивается, гуманитарная помощь. То есть Россия туда приходит надолго. Ну, я бы сказал, наверное, навсегда. Каким образом политически это будет обставлено, мы с вами увидим. Но я являюсь сторонником той, собственно говоря, мне кажется, очевидной вещи, что на полпути останавливаться нельзя. Если началась операция по денацификации, то никакой хасавюртовский мир не должен быть заключен, пока нацистский режим не демонтирован. При этом, дорогие друзья, ну, понятно, мы как все, как нормальные люди, нам очень не нравится, что в ходе операции гибнут люди, военнослужащие и мирные жители. Безусловно. Но давайте зададим себе один вопрос. Какими инструментами можно достигать определенных целей? Вот смотрите, если мы говорим об операции там, по очистке территории от мусора какого-то, мы берем метлу и выметаем этот мусор. Если мы говорим по операции по очистке организма от, не знаю, аппендикса, то здесь необходим скальпель. И вы не можете вырезать аппендицит или опухоль какую-то раковую, если вы не воспользуетесь скальпелем. И там определенная кровь и определенная боль не будет. Метлой вот это невозможно решить. Поэтому, если мы проводим операцию по демилитаризации, то применение каких-то силовых инструментов в данном случае, ну, как бы обязательно. Так, следующий вопрос. Кто ответит за 300 миллиардов замороженных золотовалютных резервов? Очень хороший вопрос. Я думаю, что нам с вами фамилии тех, кого мы можем полагать ответственными за 300 миллиардов долларов замороженных, ну, давайте назовем вещи своими именами, украденных на Западе, очевидно, это руководители финансового блока правительства и Центрального банка. В целом же, собственно говоря, ситуацию с вот этой вот воровством наших ресурсов можно по-другому сказать. Можно сказать, заморозили или украли 300 миллиардов. А можно сказать так, мы 30 лет бесплатно снабжали Запад газом и нефтью. И вот сейчас они нам сказали, собственно говоря, большое спасибо. Спрашивайте, Херсонская республика, ваше мнение. Значит, дорогие друзья, вот для того, чтобы оценивать какие-то политические шаги, это шаг политический, нужно понимать дальнейший замысел. Я буду исходить из моего понимания добра и зла, и я сейчас вам его изложу. Значит, я считаю, что в России и на Украине живет один народ. Можете меня за это критиковать, можете меня за это ругать. Мне, честно скажу, все равно. Я с этим мнением расставаться не собираюсь. Один народ. Значит, я считаю, что для одного народа несколько государств – это непозволительная роскошь. И мы сейчас с вами наблюдаем, когда русские люди, призванные в ВСУ, стреляют в военнослужащих Российской Федерации, являясь одним народом. У них русские имена, фамилии. В российской армии служат люди с украинскими фамилиями, и они друг друга стреляют. Будет одно государство, этого в принципе не будет. Это раз. Второе. Как достичь этого единства? Здесь есть несколько способов. Первый способ – переустройство украинского государства. Ну, то есть, создается комитет спасения Украины, дальше выборы, новое правительство, Украина вступает в экономический союз, союзное государство России и Белоруссии и так далее. Это первый вариант. При этом еще раз хочу подчеркнуть, что признание ДНР и ЛНР обратного хода иметь не будет. Донецкая и Луганская народные республики – независимые государства. Дальше примут они решение вступать в Россию. Когда это решение будет принято – это другой вопрос. Но в составе Украины они уже находиться быть не могут. И вот эта новая Украина в каких-то границах вступает в Евразийский союз. То, что вы спрашиваете, Херсонская республика – это путь создания новых, значит, республик по факту изменения ситуации и краха киевского режима. Ну, здесь механизм понятен, не очень понятна конечная цель. Второй, это второй путь. Третий путь, ну, например, принятие какого-то законодательного акта. Мне кажется, это гораздо удобнее делать в целом, о том, что Украина воссоединяется с Россией. Ну, как патриот русского народа я могу такое развитие событий только приветствовать. Но опять-таки, понимая конечную цель, мы просто должны выбрать оптимальный путь. Вот это и есть, как бы, главная задача политического руководства страны. Но глядя на те санкции, на то безобразие, которое творится в мире, хочется спросить, а какие еще санкции вы можете ввести и чем вы можете нас, русских, напугать, так, чтобы мы как-то не то, что остановились, а то, что сказали, а вот давайте вот это вот делать не будем. Я честно говоря, таких санкций-то даже не вижу. Вот вы спрашиваете, отправка срочников на Украину, что это такое? Действие пятой колонны, значит, еще раз. Что произошло? Выяснилось, что несмотря на прямой приказ президента, на его распоряжение, среди военнослужащих, принимающих участие в операции по денацификации и демилитаризации Украины, там были солдаты-срочники. Ну, нарушение прямого приказа президента, это что такое? Это преступление. И сейчас, насколько мне известно, идет определенное следствие в этом. Я думаю, что виновные будут наказаны. И в этом у меня нет ни малейшего сомнения. Ни малейшего сомнения. Очень много вопросов по Центральному банку, по Минфину. За чей счет восстанавливать все то, что разрушено на Украине, дорогие друзья? Значит, тут вот это очень важный момент. Давайте остановимся на этом. Вопрос. Скажите, пожалуйста, а Советский Союз, чья территория была, даже сложно сказать, на какой процент разрушена, но на очень большой, в ходе Великой Отечественной войны, он за чей счет восстановил это все? К 1949 году все было восстановлено практически, за исключением, кстати, хочу сказать, Севастополя. Там, поэтому Сталин его отдельно выделил в отдельную единицу, которую надо восстанавливать. То есть в целом страна в основном была восстановлена. Как это было сделано? Кто-то помогал? За чей счет? Да, конечно, за счет Советского Союза. Потому что, когда мы начинаем мыслить деньгами, мы немножко теряем смысл. Смотрите, в Советском Союзе бетон есть, есть, там цемент есть, есть древесина, есть какие-то железобетонные изделия необходимые, рабочие руки тоже есть. И вот просто все это надо соединить вместе и начать процесс восстановления. Рабочих рук не хватало, понятно, какие разрушения. Военнопленных труд использовали, которые у нас работали. Ну, это справедливо и понятно. Сейчас кто будет восстанавливать? Сейчас у нас все как бы через финансы. Пожалуйста, целевая эмиссия на восстановление, значит, дорог, мостов и так далее и тому подобное Донбасса и Украины. Когда мы выпускаем, создаем средства, создаем деньги, если они под какие-то экономические проекты, от этого никакой инфляции не появляется. То есть вот те разрушения, которые сегодня осуществляют, отступая и уничтожая территорию, которую они якобы своей считают, Нацбаты и ВСУ, дает возможность начать процесс восстановления, осуществив эмиссию денежную для восстановления всего этого. Кроме того, естественно, это создает рабочие места. Жители Украины смогут получить рабочие места, заработную плату, чтобы они кормили свои семьи. Потому что вопрос, чем будут заниматься граждане Украины, это вопрос очень серьезный. Ну, собственно говоря, у нас в России тоже определенные изменения на рынке труда, так сказать, будут происходить. Так что есть экономический механизм восстановления территории, создания рабочих мест путем эмиссии денег. Это не инфляционный путь. Ну, здесь мы говорим о той программе, которую мы в рамках партии «Справедливая Россия за правду» уже подготовили и в ближайшее время вашему вниманию, значит, скоро покажем. Так, вопрос. Зачем эти переговоры, которые ведутся сейчас? Ну, здесь, мне кажется, правильный ответ на ваш вопрос следующий. Огромная мировая кампания по замазыванию России грязью, дефамации ее. И Россия в данном случае говорит следующее. Вы хотите вести переговоры? Пожалуйста, мы готовы. Но только условия у нас вот такие, 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 такие. И смотрите, эти переговоры не дают возможность Зеленскому сказать, что Россия не хочет переговоров. Он, наоборот, выглядит на них, его банда, так сказать, во-первых, людьми недоговороспособными, людьми, которые тянут время, людьми, которые не могут ничего ответить и так далее и тому подобное. Значит, спрашиваете, будет ли возобновлена прошу прощения, заговариваюсь. Рубрика по-стариковски на моем канале? Нет, потому что это был проект с одним из средств массовой информации совместный, и мы сейчас этот проект закончили, но, собственно говоря, ролики на моем YouTube-канале выходят каждый день. Кстати, дорогие друзья, на всякий случай, сейчас пошло такое время, когда социальные сети отключают. Ну, заслуженно, надо сказать, но тем не менее. Прошу вас подписаться на телеграм-канал, а нам найти мой сайт instarikov.ru, а телеграм-канал instarikov.ru, найти меня в ВКонтакте, в Одноклассниках, в общем, во всех тех сетях, которые, так сказать, близко расположены к России, для того, чтобы мы с вами не потерялись, потому что, ну вот, Инстаграм приказал долго жить, Твиттер приказал долго жить, рук, так что мы с вами, чтобы общались. Значит, Рутуб пока работает странно. Канал на Рутубе я начал вести, но он пока технически, дорогие друзья, как-то я немножко недоумеваю, не справляется с объемом работы. Такое впечатление, что там коллектив Рутуба, знаете, человека три, и вдруг все миллионы российских пользователей и блогеров пошли туда регистрироваться, они вот там вот, значит, просто зашиваются, что называется. Так, уважаемый господин Стариков, лучше меня товарищем называть. Вы очень мудрый, там пропустили и так далее. А, собственно говоря, вопрос-то в чем? А вопроса-то и нету, дорогие друзья. Так, будет ли новая Украина должна Западу по тем кредитам, что набраны за прошедшие годы? И признает ли он вообще? Значит, дорогие друзья, Запад это структура, которая никогда никому никаких долгов не прощает. Например, Западная Германия, вот спросите Западную Германию. По итогам Первой мировой войны Германия получила, значит, огромные обязательство платить огромные репарации, которые были расписаны до, ну, чуть ли не конца 20 века. И начала их платить. Потом пришел Гитлер, ему Запад любезно приморозил необходимость эти выплаты делать. Потом началась Вторая мировая война, Германия не делала никаких выплат. Вторая мировая война закончилась. Запад создал Федеративную республику Германию, мы через чуть-чуть создали Германскую демократическую республику. Соответственно, из своей ФРГ перекачивать к себе Запад не стал, потому что это ослабляло бы немецкую экономику. Ну и вообще, как-то, знаете, русские пришли в ГДР, ничего никаких, так сказать, ничего не забирают, а из ФРГ вроде забирают. Я имею в виду еще не выплаты Германии за Вторую мировую, а за Первую. За Вторую мировую мы забирали в основном техникой, а Запад забрал себе золотой запас Германии, и это было согласовано со Сталином на Потсдамской конференции. Ну, в итоге, когда Германии воссоединились, Германия опять начала платить долги Первой мировой войны. Вот закончила буквально, ну, года 3-4 назад. Поэтому вы спрашиваете, до Украины его никто никогда не простит. Это даже, как говорится, и не думайте. Вопрос. Кто должен долг выплачивать? Тот, кто называет себя Украиной. Здесь все очень просто. Но помимо долгов Украины, если вы продолжаете государственность этого государства, вы получаете голос в Организации Объединенных Наций, получаете определенные активы. Но в качестве пассивов получаете вот эти вот долги, но получаете легитимность. Поэтому борьба за то, чтобы называться Украиной и иметь на себе вот эти десятки миллиардов государственного долга, будут очень серьезные. Никто не будет спихивать, наоборот. Думаю, что Запад начнет игру свою любимую, постараться создать две Украины, как Северная Корея, Южная Корея, как Китай, Тайвань, вот там Северный Кипр, просто Кипр. Это их излюбленная тактика. Поэтому мне кажется, что можно ожидать по мере развития ситуации и развития нашей операции по денацификации попытки Запада сформировать еще одну Украину на западных областях, возможно, с вводом каких-то войск туда. Ну, сейчас это очень сложно предсказать заранее, но мне кажется, перспектива создания двух украинских государств должна нами рассматриваться как одна из угроз тому, что может, собственно говоря, происходить. Спрашивайте про судьбу Зеленского. Судьба Зеленского незавидна. Ну, Рамзан Кадыров делал ему много интересных предложений. Зеленский не слышит их. Поэтому вариантов у Зеленского два. Вариант первый – героическая гибель, причем не обязательно на поле битвы, а возможно от рук своей охраны, то есть стать сакральной жертвой. Второе – эвакуация в Польшу дальше. Правительство в изгнании, возможно, руководство вот этой второй прозападной марионеточной Украины, непонятно в каких границах. Может быть, в границах кабинета в Лондоне, а может быть, в границе какой-то вот части Украины, там Львов, Тернополе, вот где-то там. Сложно сейчас сказать. Но, конечно, никакого реального политического будущего у него нет. Что касается по-человечески, не могу сказать, что мне его жалко. Он знал, на что он соглашался. У него была возможность, скажем это прямо, несмотря на то, что он марионетка, наркоман, там еще кто-то, неважно. У него все равно была возможность предотвратить гибель тысяч и тысяч людей. Он вместо этого начал усугублять ситуацию для того, чтобы погибло как можно больше людей. Поэтому никакой жалости лично у меня он в этом смысле не вызывает. Ну что, давайте последний вопрос, дорогие друзья, и, собственно говоря, как-то подведем итог. Так, еще вопросы. Так, без всеобщей мобилизации в РФ Украину быстро не победить, не хватит людского ресурса, ограниченное количество. Что вы думаете по этому поводу? Думаю, что, безусловно, здесь есть, как говорится, определенная математика чисел, это первое. Второе, нежелание российской власти использовать контрактников, мне кажется, то есть, прошу прощения, призывников, совершенно очевидно. Поэтому думаю, что операция будет проходить в том формате, в котором она сейчас проходит. Вот добровольцы, интернационалисты с Ближнего Востока подъедут, из других частей мира, симпатизирующие и красные идеи, и Советскому Союзу, и Российской Федерации, в общем, и ненавидящие нацизм. Вот я думаю, что в этом смысле будет число участников увеличиваться. Так, ну и давайте последний вопрос какой-то. Здесь больше у вас каких-то эмоций, дорогие друзья. Так, вот пишет, на Дальнем Востоке YouTube уже отключили. Ну, знаю, я еще об этом не слышал. Так, когда наша страна отвяжется от Международного валютного фонда? Ну, после ареста наших золотовалютных резервов, мне кажется, говорить о привязке нас к Международному валютному фонду как-то странно. Думаю, что на этом, собственно говоря, все и остановится. Ну что, дорогие друзья, у нас с вами много. Внимательно следим за ситуацией. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Он сейчас становится основным средством коммуникации. Также YouTube, также в группу ВКонтакте, в Одноклассники. Информация в них разнится. Подписывайтесь, пишите. И до новых встреч, дорогие друзья. Всего доброго.